Здравствуйте, это программа «Служители», я Дмитрий Кошелев. Священники бывают разными, хорошими, плохими, так себе. Мы не даем оценок, просто смотрите и делайте выводы. Наш сегодняшний герой – архимандрит Зосима, настоятель Свято-Георгиевского храма. Несмотря на болезнь, он не оставляет своего служения.
Храм Георгия Победоносца в 2005 году указом владыки Евлогия был объявлен молодежным. Хотя он один из старейших, причем не только в области, но и в стране. Юрий Долгорукий заложил Свято-Георгиевскую церковь в 1129 году.
Сколько таких вот людей, сколько таких детей, стареньких людей посещало этот храм. Здесь люди умирали и были отпеты, здесь они рождались и были крещены, здесь они венчались и составляли христианскую основу семьи, общества, брака.
На воспитание поколения молодого незнакомого нацелены занятия в воскресной школе. Задача стратегической важности. А потому отвлекать батюшку во время уроков нельзя. На этот раз цель – рассказать о задачах, которые стоят перед церковью и государством. Одна из них – мир во всем мире.
Конечно, мы должны с вами задумываться не о том, как мы будем работать с другими народами и с другими государствами, а о том, как мы можем сохранять мир в себе, внутри нашей семьи, внутри семьи, которая, если она христианская, является малой церковью, ячейкой нашего общества. И если семья даже безрелигиозная, то и она, и даже такая семья озабочена тем, чтобы сохранить мир между отцами и детьми, между братьями и сестрами.
Важная составляющая занятий – духовно-нравственное воспитание прихожан. Часто уроки проходят под аккомпанемент губернаторского оркестра под руководством Артема Маркина. Затем батюшка осветил колесницу, именуемую машиной. На ней оркестранты будут выезжать на гастроли. И только после этого удалось, наконец, поговорить с отцом Зосимой спокойно, без лишней суеты.
Батюшка, такой вопрос. Храм молодежный по определению, и центр здесь молодежный. Чем отличается храм молодежный от обыкновенного? Немножечко мне непонятно.
Вы видели, у нас проходило занятие воскресной школы. Мы стараемся, чтобы на этих занятиях присутствовали и молодежь, и взрослые люди. Но планируем впоследствии, если нам удастся, что у нас будет молодежи больше наполняемость и постоянно, на постоянной основе разделить это два потока. И сделать, например, с молодежью занятия в субботу с 2 до 5 вечера. А с более взрослыми людьми, то есть постоянными прихожанами храма, как раз после литургии воскресенья. Я думаю, это было бы удобней.
У нас есть храм Кирилла и Мефодия, который находится при Владимирском государственном университете. По сути, его тоже можно считать молодежным, поскольку его основной приход составляют студенты. Хотя, если честно, то вот посещая этот храм иногда, там почему-то бабушки, а не студенты.
В храм, например, в МГУ, Московском государственном университете, он расположен сейчас в исторической части около охотного ряда. А где же молодежь? Ведь не было ни одного студента на службе. Патриарх, Москва, мегаполис, многомиллионный город, и никого нет. А знаете, можно ведь организовывать парад, то есть пригласить очень много молодежи, просто обязать кого-то, значит, договориться с ректором, просто сгонят молодежь, и она будет на службе или вот на воскресной школе. Все это можно делать. Но это не имеет никакого успеха, это парадность. Вот, например, святейший патриарх Кирилл, он ответил на этот вопрос, правда, опосредовательно. Он сказал, не нужно заигрывать с молодежью, то есть не нужно стараться делать какой-то популизм, чтобы зазывать молодежь каким-то пряником или чем-то еще в храм. То есть нужно вести планомерную, серьезную работу с молодежью. То же самое здесь будет во Владимире. Если планомерная работа будет проводиться с молодежью, наполнится и храм, и Троицкого отца Сергия Минина, значит, молодежью. Я думаю, что он эту работу проводит. И ведь, знаете, когда журналисты приезжают и смотрят, ну, попадают одни бабушки, может быть, в это время занятия у студентов. Я не сомневаюсь, что студенты есть те, которые посещают этот храм.
Епархиальную комиссию по работе с молодежью архимандрит Зосима возглавлял с октября 2008 года по март 2010. Сейчас его сменил священник из Красной Горбатки.
С молодежью нужно уметь разговаривать на их языке, ну, то есть быть своим для молодежи в этой среде. И не каждому священнику это удается. Я не знаю, как это мне удается, но вот общаясь с той молодежью, которая меня окружала здесь в лагерях, которая приходит сюда, вроде бы находишь с ними общий язык и на исповеди, и прочее, и во время такого личного общения на воскресных школах. И у нас бывают разные мероприятия совместные. Вот тут мы, например, думали сходить вместе в кино, например, светский фильм какой-нибудь посмотреть. Сейчас договариваемся в кинотеатре художественном. Если дадут они нам там, допустим, билетов 30, мы наберем там 30 человек молодежи.
Фильм-то какой?
Да любой, какой будет. И придем, посмотрим его, а потом обсудим его. То есть они скажут, что если это комедия была, или это был боевик, или это был фильм ужасов, ну, разницы нет. Ведь мы посмотрим его, обсудим с точки зрения, значит, так, как они его воспринимают, и как, например, с точки зрения церкви можно было бы посмотреть на то, что нам показывает там. И, например, задача, мне кажется, священника в разговоре с молодежью не морализировать и не говорить, что вот это правильно, это неправильно. Дать им возможность думать.
Ювенальная юстиция – одна из тем, которая волнует в последнее время российское общество, частью которого является православная церковь.
Почему именно сейчас? Вот буквально тут, я не знаю, месяц или два начали говорить об этом активно. Вдруг подняли эту тему.
Как вот частное лицо, вот, например, лично мне как бы не симпатично, будем говорить так, это ювенальная юстиция в России. Почему? Потому что у нас есть тысячелетний опыт воспитания молодежи, духовного воспитания молодежи и воспитания семьи, и, то есть семейные ценности, которые в России были в дореволюционное время, они включали в себя не только какой-то критикуемый там домострой, который, в общем-то, очень мудрая книга и содержит очень много мудрых, интересных мыслей. Я не говорю, что я там приверженец, например, именно этой книги. Но там многому следует поучиться из этой книги. И потом опыт построения семьи в российском государстве был прекрасен. И сколько детей было, какая была рождаемость. Потом какие замечательные ученые люди, выходили музыканты. Вот мы сегодня слышали произведения, например, наших русских композиторов. Чайковский, Мусоргский. Ну, то есть это замечательно. И что же потом произошло, что все это мы потеряли? Наверное, надо вернуться к истокам. Зачем изобретать что-то или перенимать западное? Тем более на Западе ювенальная юстиция, она потерпела крах, в общем-то, потому что сколько семей разлученных, сколько судебных процессов, и вообще, которые потом показывают о том, что эти ювенальные суды действуют ангажированно, то есть зависят от каких-то странных политических или надполитических предпочтений каких-то людей. Если даже президенты стран не могут на высоком уровне не решить судьбу конкретных детей или не хотят этого делать, но это очень сложная политическая тема. И я думаю так, что касается ювенальной юстиции, то у нас есть много общественных организаций православных, которые вполне могут выражать свое мнение. Когда начинается какой-то пик, раскручиваются какие-то моменты, ИНН, отказ от паспортов, от документов различных, и потом, значит, ищут разные три шестерки, значит, какие-то, значит, масонские знаки где-то, значит, ювенальную юстицию, так начинает вдруг резко критиковать, это не может не настораживать. Почему? Потому что это кому-то нужно. Кто-то сеет смуту. А церковь все-таки это не та почва, на которой должна быть посеяна смута. Многие псевдорелигиозные вопросы пытаются вынести на религиозную почву. Что касается ювенальной юстиции, то вот повторяю просто мое частное мнение, что если бы я был не монахом, а у меня были бы дети, я не хотел бы, чтобы они попали в поле зрения такой ювенальной юстиции, которую мы имеем на Западе.
Архимандрит Зосима в миру Сергей Васильевич Шевчук учился в Ленинградском государственном университете. Уже тогда его образ мысли, манера одеваться привлекли внимание правоохранительных органов.
Там такие свободные вихри веяли. И, знаете, вид мой был, более, может быть, благообразный так для православного христианина, такого, так, как сказать, дореволюционного, чем сейчас. Очень большая борода была, длинные волосы были почти до пояса. И, я был молодой человек. Все это выглядело очень, может быть, страшно для светского вуза. Потому что я был только один. И когда я шел, все, конечно, смотрели в мою сторону. Потом, видимо, было принято решение, чтобы меня отчислить из университета. Но я такой антисоветской пропаганды не вел. Я не был поборником большой советской власти, но я так лояльно относился ко всему. И студенты, которые со мной учились, они, некоторые стали прихожанами храма. И, видимо, это решило этот вот вопрос. Например, на экзамене по электрохимии мне поставили двойку.
Затем студент Шевчук не сдал еще ряд экзаменов. Преподаватели откровенно валили неформала. В результате молодого человека отчислили за неуспеваемость. После этого Сергей написал письмо на имя секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
Я это написал в письме генеральному секретарю ЦК КПСС Брежневу, где написал о том, что я хотел бы быть хорошим специалистом в своем деле, но вот я верующий человек, такой странный бывает, значит, сочетание. И поэтому в Конституции мне гарантировано это право. И если меня отчисляют, и вы мне не поможете, то вы фактически ставите меня в положение такого человека, который всегда будет относиться к советской власти, которая поступает так странно, значит, соответствующим образом.
Помогло послание или нет, история умалчивает. Так или иначе, студент успешно закончил вуз. В 25 лет руководил химической лабораторией при нефтегазовом ведомстве. В подчинении у молодого ученого находилось 50 человек.
В обязанностях было написано, что руководитель обязан вести атеистическую пропаганду. А я ходил в храм, я читал в хоре, петь я небольшой мастер, но, значит, я так подпевал в церковном хоре и был чтецом. И поэтому сотрудники КГБ, которые курировали каждое предприятие, они заинтересовались, естественно, этим явлением. Они, наверное, наблюдали меня там еще, когда я был студентом университета. Они мне просто сказали о том, что можно двояко сохранить это положение. Либо я буду выполнять их задания, то есть ходить к священникам домой, записывать то, что они говорят, и предоставлять им сведения, либо, значит, прекратить ходить в храм и заниматься атеистической работой. Я отказался от того и от другого.
Под давлением всевидящего ока из города на Неве будущий монах перебрался в Иваново, где владыка Амвросий Щуров постриг его и рукоположил в священный сан без уведомления уполномоченного по делам религии.
Он меня постриг в монашество, попросил, чтобы это монашество было тайным. Предупредил, что я никогда не смогу иметь социального обеспечения от государства, поскольку монахи, это все перечеркнуто, вся жизнь, что ли, у тебя. Я принял этот вызов такой, потому что я сказал, что я лучше буду монахом и, так сказать, там нищим где-то, но это будет мой сознательный выбор, что я буду в церкви. Кем буду, мне было все равно. Я был молодой очень человек, мне было легко этот выбор сделать. Сейчас, может быть, трудно было бы мне такие шаги предпринять, но всегда, тогда все было по-другому. И когда я стал монахом, то все-таки это узналось. Тогда узнали, уполномоченный узнал об этом, видимо, было какое-то совещание, мне трудно сказать, что... Но была получена санкция на мою диаконскую хиротонию. То есть санкцию дал уполномоченный, чтобы меня здесь положить диаконский сан. И все. Почему? Потому что на этом должны были остановиться, то есть чтобы не было возможности проповеди. И диакон, сказал паки-паки и ушел в алтарь. Монах – это может быть странствующий проповедник.
В Ивановской епархии архимандрит Зосима был настоятелем мужского монастыря, ректором духовной семинарии. После смены правящего архиерея монаха приняла Владимиро-Суздальская епархия. Здесь странствия отца Зосима прервались. Может быть, временно.
Каков архимандрит Зосима, делайте вывод сами. Несмотря на свои 50 лет, возглавляет комиссию по работе с молодежью, служит в молодежном храме. Я Дмитрий Кошелев. Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. Зосим, прощаемся.